Смотритель маяка.
На 101.4 FM, смотритель маяка. Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Милан Поварницына, как обычно.
С вами надолго пятницу. Да. Всех приветствую тоже.
Да, ну, конечно, отличных выходных и пятничного вечера хотим пожелать. Ну и начнется он, возможно, как раз под звуки нашей программы.
Да, ну и надеемся, что у всех будет хорошее настроение после программы нашей и после того, о чем мы поговорим. А начну я с новости, наверное, потом ты ко мне присоединишься. В Иллинойском университете создали робота, схожего с летучей мышью. То есть до этого прообразами аппаратов были, например, птицы, насекомые, потому что вообще имитировать полет летучей мыши очень сложно. Но это удалось сделать роботу BadBot. Ну, он весит чуть более 90 граммов. Он и делает виражи, и пикирует, и вообще устойчив к ветрам. Единственное, что пока не получается у робота, это приземляться. Но ученые надеются, что исправят эту оплошность, все доработают. Вот такая вот будет схожесть.
В общем, Бен Аффлек останется без работы, похоже, к следующему фильму о Бэтмене. У меня, кстати, тоже связанная с кино новость. Мы 2 недели назад говорили о фильме «Собачья жизнь», о том, что там такая неприятность произошла во время съемок. И вот было проведено независимое расследование организации American Human Association. Они опубликовали результаты расследования возможного жестокого обращения с немецкой овчаркой Геркулесом на съемках фильма. Поводом для этого расследования стало опубликованное в сети видео, на котором собаку пытаются столкнуть в воду, а после склейки она уже плывет и внезапно скрывается под водой. В результатах исследования говорится, что видео было умышленно смонтировано с целью вызвать недовольство общества. 2 фрагмента, показанные в ролике, были сняты в разное время. Собаку никто не заставлял плыть, и хоть Геркулес и был напуган в момент, показанный в первой части видео, он быстро пришел в себя и сам захотел войти в воду. По сообщению проводившей расследование организации, за съемками сцены с водой наблюдали 5 экспертов по обращению с животными. Никаких нарушений там обнаружено не было.
Ну, со спокойной совестью, да?
Да, можно идти, да, смотреть этот фильм. Сегодня у нас в гостях народный артист России, автор циркового шоу с бегемотами Тофик Ахундов. Тофик Гусейнович, добрый
вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот у вас бывали ли такие ситуации, когда борцы за права животных, защитники прав животных, каким-то образом
мешали
вашей жизни, да?
Какой-то жестокости в обращении с животными?
Я работал во многих странах мира, там, где идет вот этот вот процесс вот этих зеленых, которые выступают как бы защитники животных, которые против того, чтобы животные работали в цирках, все это было такое. Но вы знаете, меня это не касалось. У нас там другие были животные, да? Так получилось, там и слоны были, и тигры были, и лошади были. Почему-то они вот с транспарантами выходили с ними, а бегемоты что-то не трогали. Видимо, у них... Понимаете, там уже у них заранее все подготовлено было. А бегемотов, как правило, редко увидишь, чтобы выступление было бегемота.
Компромат не насобирали, да?
Они не успели насобирать компромат.
Не подготовились.
И поэтому, ну так, вот я вам честно говорю, не было. Я работал и в Австралии, везде было шествие, везде. Но бегемотов там не было.
Ну, можно только порадоваться. Можно с спокойной совестью делать свое дело и радовать всех, кто приходит и видит шоу.
Да, я хотел бы напомнить наши координаты. Свои вопросы гостю вы можете задать по телефону 67-66-33, либо в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. И я также еще хотел бы напомнить про видеотрансляцию, которая в данный момент ведется на сайте ГТРК «Вятка». То есть вы нас можете не только слышать, но и видеть. Смотри, к сожалению, бегемотов...
Да, я тоже хотела сказать.
Ну, наверное, просто не пронести через наши русские двери в студию.
Нет, я приводил один раз на студию.
Ну,
у нас нет.
Чем закончилось
этот приход? Это было в Волгограде. Впервые вообще в истории. И второй раз в Нью-Йорке, когда я на студию прямо в телевизионную привез бегемота и в студию зашел. Все.
Ну, в телестудию там лучше.
В телестудии, да, немножко другое, конечно.
Да, конечно, помещение.
А у нас, ну, я не знаю, смог бы вам что-нибудь сказать в микрофон?
Ну, а те, кто нас видит, им бы было интересно. Они бы получили точно удовольствие.
Вот как раз паровозом к предыдущей теме о том, что мало выходит защитников животных по поводу бегемотов. Вообще, много ли цирков работают с такими программами и в России, и в мире? То есть,
вы имеете в виду с бегемотами?
Да, да, да.
И с тем, что они делают конкретно, их трюки?
Ну, во-первых, я единственный в мире, который работаю с бегемотами. В каком смысле? С группой бегемотов. Это первое. Второе, у меня бегемоты работают. Они исполняют трюки. Все трюки, которые они исполняют, до меня в истории мирового цирка никто не делал.
То есть обычно просто человек... выводят бегемота, пробежал
сюда по аренде. И они постояли, аренде, там, да? Допустим, постояли,
ну,
еще что-то такое.
На какой-то пьедестальчик маленький вот такой высоты заходит, там стоит, там крутится, там, не знаю, сядет, ляжет. Такие, да, вещи делают. Но чтобы трюки исполняли.
Ну, то есть дрессуры как таковой, да, больше
нет,
ни у кого нет?
Нету, в мире нигде нету.
Почему же, как вы думаете, никто вот ваш опыт не повторяет?
Я не знаю. Я знаю только одно, что это архисложные животные для дрессуры. Даже есть слова Владимира Дурова по поводу бегемотов. Самый первый человек в России, который пытался взять бегемотика и с ним что-то сделать, это Дуров был, Владимир Дуров. Но, опять-таки, это все было такое, знаете, на примитивном уровне. То есть, как вы сказать, говорили, типа демонстрации. Вот. И он, у него были золотые слова по поводу бегемотов, что от каждого животного, все животные подвластны человеку. От каждого животного можно добиться чего-нибудь. Но одного достичь невозможно, это выдрессировать гиппопотама. То есть можно просто дрессировать, а можно, чтобы было выдрессированное животное, понимаете? Вот вы если придете ко мне на репетицию, и, допустим, я вам покажу, да, вот, что я, так сказать, команды, все это, что я делаю, вы будете немножко удивлены. Почему? Потому что вы даже не можете представить, да, вот эта такая махина, и как некоторые люди думают, что они тупые и прочее. Нет, далеко не так. И бегемоты – интеллектуальные животные. Тупые – это, знаете, есть животные, действительно тупые. А это интеллектуальные. Вот как вот слоны говорят, да, интеллектуальные животные. Так же и бегемоты.
Ну, у слонов такой мудрый взгляд, но, когда смотрят.
Да, у них мудрый взгляд, все. Но слоны, они могут делать, выступать по сколько угодно выступлений. Я вот в Китае работал, да, я видел слонов там. Они, наверное, в течение дня, наверное, раз 30 выступают.
Показывают очень.
Да, ужас. Мои бегемоты нет. Мои бегемоты, вот я работал в Техасе на фестивале, да? Там было 3-4 спектакля в день, и уже они начали так.
То есть где-нибудь два, наверное, вот это оптимально, да?
Да, это не слоны, и которые. Так кто из них умнее, слон или бегемот?
Ну, у бегемотов свой профсоюз, видимо, который запрещает и защищает. У нас есть звонок.
Да, мы только начали беседу.
Давайте послушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
А подскажите, вот смотрите, домашних животных иногда, чтобы они такие более послушные были и спокойно, их вот стерилизуют. А вот в цирках такое практикуется или нет?
Нет, вот у меня в аттракционе, значит, две девочки, две самки и один самец. И никого не стерилизовали, и никого стерилизовать не собираются.
Угу. Спасибо. А как тогда они уживаются все вместе? Ведь я, насколько знаю, бегемоты, они довольно агрессивные животные, и в стае они не нападают друг на друга.
Нет, знаете как? Во-первых, у меня, значит, самец с самочкой в одном фургоне перевозятся, в большом бассейне, там 6-метровый бассейн, там у них раздолье. А одна самочка, которая такая, тоже может и напасть на другого бегемота. Но при мне они это не делают. Они очень умные животные.
Понимают, прикольно, ну, надо так, делать.
Самца и самка вы держите вместе в одном бассейне, а там приплода можно ожидать? Или в неволе они не размножаются?
Все может быть, потому что это в истории никогда не было, чтобы рабочие бегемоты еще могли родить детеныша. Просто никто не держал. Этих животных не держат. Самку и самцов. Не держат их. Держат других животных, держат, но их не держат. Очень, они очень своеобразные, сложные животные, непокорные
опасные
животные.
Опасные.
Ну, об опасности, я думаю, мы поговорим еще чуть позже. Спасибо за звонок нашему слушателю. 67-66-33, номер телефона, я напомню. Вы можете звонить, либо оставлять вопросы в группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове.
Ну, то есть вот немножко предыдущий вопрос Глеба. То есть вот отчасти поэтому выбрали такой вид дрессуры, то есть, а все остальное, вот когда вы начинали только, это уже как-то так более привычно было, там лошади, собаки.
Почему бегемоты, да? Это какая-то планка для себя какая-то?
Вы понимаете, я с детства любил животных. Я в детстве, когда попал на цирковое представление, меня в 6-летнюю головку зашло вот это все, и я больше после этого цирки обожаю. Но с животными надо иметь папу, маму, которые работали с этими животными, чтобы потом, так сказать, по династии передалось, да? У меня этого не было, а так у нас нет школ специальных для этого.
И учебников.
Да, я эквилибрист, у меня был номер в жанре эквилибристики. Вот, и потом постепенно, когда, знаете как, я не знаю, как сейчас, но в советское время было так, что если ты имеешь определенный авторитет в том, что ты создаешь творчески, то если даже ты какую-то заявку даешь, то тебе могут пойти навстречу, потому что знают, что ты здесь тоже можешь проявить себя. Я не стал искать легкого пути, я взял сложнейших, архисложнейших животных, потому что я стал изучать, прежде чем взяться за них. Я изучал переводы немецкие по бегемотам, потому что там у них это было хорошо поставлено, вся дрессура оттуда, еще начиная с Карла Гагенбека. Вот. И вот так вот постепенно я решил, думаю, пусть будет сложно, но я буду пробовать. Хотя у меня были моменты, когда я только начинал, у меня руки опускались.
И кто-то не верил руки. Наверняка, как это обычно бывает, что ничего не получится.
Я уже думал, что все,
надо
я
бросать,
ничего не сделаю, да. И мне сказали, что если вы ничего не сделаете, то мы тогда...
Не доверим вам других, наверное,
заберем,
да?
Этих животных, и отдадим в зоопарк и... так сказать, больше других больше не получите. У меня вот сейчас вот это 13 бегемотов у меня было, 13, которых я дрессировал. Это уже 4-й состав у меня.
А где берут? Вот Куклачёву легко, у него кошки.
Кошек, там все понятно, да?
Там да? Конкурс выстраивается, очереди к нему набрать. А где взять в России бегемотов?
В России были варианты. У меня самый первый бегемотик, который я взял, был в Калининградском, рожден в Калининградском зоопарке. И я его первый у меня приобрели. Я же в государственной компании был, мне приобрели его. Вот. Но он пал. Я был на стажировке в Германии, изучал содержание этих животных. И он пал. То есть он врожденная язва желудка была. И потом из этого зоопарка еще карликового бегемотика маленького мне дали. И тоже вскрытие было, когда с врожденной язвой желудка. Вот что-то где-то вот от природы уже детеныш.
Дефект,
да. Ухаживали за ними, как за младенцами, понимаете? Просто. Она вообще игрушечная была. А так вот последний состав у меня были из Германии бегемоты, у меня были из Канады, у меня было из Сан-Франциско, из США, у меня с Австрии было, у меня вот последний состав у меня сейчас троится, да? Я 4 бегемота привез, а одного мы отдали по договору сочинскому аквариуму, он там находится, этот бегемот, самка тоже. А 3 у меня из Израиля. Я летал в Израиль несколько раз, и когда уже мы там отобрали, отловили специальным самолетом, заказали самолет в Кирове, Кировской авиалинии, да, Ан-12. Вот, и на этом самолете мы летели в Сочи из Тель-Авива прямо.
Каждый раз из разной страны, и языковые барьеры, ведь постоянно приходилось преодолевать, я имею в виду, с бегемотами. Все бегемоты иностранцы получили.
Ну, насколько знаю, там вообще вышла забавная история. То есть вначале-то думали, что ж 3 девочки, да?
Да, точно, да. Там получилось так, что сами специалисты, которые отлавливали там зоотехники, там врачи ветеринарные, они не могли определить... Они говорят, это самки все. И потом, только через год-полтора, я определил, что это самец. Потому что у них в младенчестве невозможно определить пол.
Вот так вот. Ну, такое бывает не только с бегемотами. Некоторые котов называют там Кузя, а потом оказывается,
ну,
что
да, это Кузя. Да, точно такое же бывает. Да.
А не Кузя.
Я ее Златой назвал, а сейчас он Злат.
Я еще читала, по-моему, Сундучок или как-то...
Это Кликуха, я думаю, Сундук, по-моему, называю. Он квадратный такой, он мощный, у него шея такая, все мужицкая. Но он квадрат все-таки.
И по характеру они все тоже очень такие разные. А лидеры, насколько я понимаю,
абсолютно разные.
Девочка, да, самочка?
Самая умная у меня — это Яна, она у нас вожак. Вот.
Девочка, интересно, девочка, так
да,
получается.
Она вожак. И Аида другая, та ленивая, лентяйка. Все разные, вот все три разные. Этот самец, но он трусливее, чем самки. Вот, так что вот.
Ну, то есть их, получается, вот вы забираете или привозят, там вот, допустим, эту же троицу, они же совсем маленькие, как начинается вот это вот, ну, что, приручение, скажем так?
Очень
вот
сложный процесс, я их взял годовалыми, вот у них вообще вот такие малюсенькие зубки были, малюсенькие, просто, знаете, ну, полсантиметра, вот. И постепенно приручал. Прежде чем начать что-то, нужно приручать их, чтобы они тебе вошли в доверие. Угу. Чтобы они вошли в доверие, и чтобы ты их не обманывал, понимаете? Ну и, конечно, строгость должна быть. Иначе для животных дисциплина должна, прежде всего. Ну а для нас с вами тоже, наверное, вначале дисциплина. Если не будет дисциплины, не будет порядка, будет полный.
То есть, получается, в своем, скажем так, дрессировщике они должны чувствовать некую вот эту силу, да, вот то, что они, такое дисциплина.
Они должны, как любые животные, мне кажется.
Абсолютно. Твердый характер. Они должны чувствовать твердый характер. Ни один дрессировщик в мире никогда в жизни не сделает сильную работу, если он сам такой мягкотелый, понимаете? Он должен быть таким властным человеком. То есть он должен им вдолбить, что ты сильнее их во всех отношениях. И все.
Даже дома коты на шею садятся, если ты не будешь с ними...
Там, ну да, да, да. А тут тем более такие, мне кажется, свободолюбивые даже животные, непокорные очень.
Непокорные, очень, очень непокорные. Поэтому я как, в какой-то степени покоритель этих гиппопотамов.
Повелитель, покоритель, можно такое сказать.
Отец, он умер 2 года назад. Он художник был у меня на Восьмирье. И вот он написал картину... В 89-90 году он написал картину классную. И сам, я даже ему ничего не говорил, назвал «Покоритель». Бегемотов нарисовал со мной. Она демонстрировалась даже на всероссийской выставке на Крымском мосту. Вот этот, вот, знаете, где Центральный дом художников. Вот там было такое.
Вы с женой занимаетесь дрессировкой бегемотов, с Людмилой уже много-много лет. Вот да. Как это происходит? Как, знаете, хороший полицейский, плохой полицейский? То есть жена ласки больше, вы больше строгости?
Вы правы, да. Начиналось, когда мы привезли их вот, с Израиля, этих из сафари-парка бегемотов. С рук у меня жена их кормила с рук. Ну, маленькие они, все это. И вот они, конечно, когда их кормишь, они такие, как птенцы ласковые. Вот. И она их с рук. Они ее даже больше любит, чем меня.
Ну, она как мама, вы как папа. И все логично.
А вот во время выступления как делятся ваши роли? То есть... Вы равнозначные фигуры на арене или все-таки?
Нет, ну мы вместе ведем, там ставят. Ну, я больше, конечно, команды я даю, безусловно. Вот. Но они очень чувствуют пол. Пол очень чувствует хорошо. Где мужчина, где женщина.
То есть в основном более сложные трюки, видимо, командуете и ставите.
Да?
Да, ну, она, да, конечно, безусловно, да. Там, она у меня как бы помогает все во всех отношениях, но все равно где-то я должен там. У меня был случай, когда я вот еще работал в другой бегемот, большой бегемот Жужа. Я в Китае работал, был на гастролях там 2 года почти. Вот. И меня ударила большая бегемотиха, так ударила, что я вообще хорошо, что я хоть она инвалида могла без меня сделать. Ударила в плечо, и я улетел метров, наверное, на 5 в сторону.
Ничего себе.
Вот, это случайность ужас была.
Ну нет, не случайность. Она ей что-то не понравилось, она как мотанула так головой. Она весила 2 с лишним тонны. Почти 2,5 тонны весила. И это я улетел, я потерял бдительность. С ними нужно постоянно быть начеку. Постоянно, понимаете? Они чувствуют, когда ты теряешь бдительность. Вот, ну, чуют, не знаю. Вот. И моя жена работала, с ней, а мы тогда работали с большим бегемотом, с обезьянами, и собаки еще были там, то есть комбинированное такое было. И сын у меня, значит, тоже был, помогал. И я, мне пришлось выходить, я ничего не делал, я в таком, в униформе был, но команды все это такие, где нужно, чтобы на стрёме, я все время был, выходил.
Ну, то есть, чтобы они чувствовали, да, что вы да, рядом, что вы здесь.
Что я здесь, да, я здесь, я говорю, я здесь.
Ну, то есть, получается, что несмотря на то, что вы уже продолжительное время работаете, допустим, с группой бегемотов, да, на 100%
им доверять... Поднимали их, приручали нет, все равно.
Нет, вы что? Нет. Все время на чеку быть.
Опасная профессия.
Да, или очень, да, очень опасная и, в общем-то... редкая дрессировщик бегемот.
Смотритель маяка.
Смотритель маяка на 101.4 FM. Напоминаю, сегодня у нас в гостях народный артист России, автор циркового шоу с бегемотами Тофик Ахундов. Кстати, это шоу можно посмотреть в нашем цирке. Оно еще будет продолжаться где-то, ну, прилично. Недели 2-3.
До 26-го.
Да, посмотреть на уникальные трюки, увидеть грациозных тяжеловесов, да, так получается.
Не просто посмотреть на этих животных, посмотреть можно и в зоопарке, а увидеть действительно настоящее цирковое театральное дрессиру. Представление. Да. Это огромная редкость, как мы выясняем, таких цирков вообще нет. Просто бегемотов показывают, это по пальцам пересчитать, а именно чтобы с такими трюками. Вот. Да, нам можно писать наш адрес ни дома, ни улица, группа ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове или телефон 67-66-33. Звоните, пишите. Вот. Ну и все-таки... мы вот поговорили о том, что животное опасное. Я вот даже из Википедии такую справочку выписал. Поведение бегемота отличается выраженной агрессивностью. Драки бегемотов-самцов часто приводят к гибели одного из участников. В случае нападения бегемота на человека также весьма часто. Бегемот по ряду данных является самым опасным зверем Африки. От его нападения гибнет значительно больше людей, чем от нападения львов, буйволов или леопардов.
И, насколько знаю, даже на своих детенышей, да, они тоже могут нападать.
Убить может детеныша от ревности.
Угу, даже такое.
Самка защищает. Самки, они отличные матери среди бегемотов. Самки отличные матери. Они так
оберегают. Такие самые заботливые.
Самые, да? Они оберегают детенышей своих. Интересно.
Ну вот, когда вы начинаете работать с новой, еще не приученной, скажем так, труппой, какие-то средства, средства защиты вы используете?
Вы хотите сказать, вначале, когда я только начну готовить, дрессировать?
Да, может быть, какие-то, да, там, вольеры,
я не скрою. Мы пользовались... ОМОНовские щитами.
Ничего себе.
ОМОНовские щиты были, потому что они могут и нападали, и все это, и приходилось. А знаете, как и пользовались? Не то, что там где-то силой там врежешь или что-то. Нет. Шум. Шумовые эффекты. Они очень реагируют. Нервная система у них так устроена, что они на шумы очень реагируют. Поэтому при помощи вот этих шумовых эффектов их как-то останавливаешь, чтобы они...
Я думала, это какая-то защита, чтобы мало ли, если нападут. Хоть так.
Ну, вообще, бывали какие-то случаи вот такие форс-мажорные во время репетиции или представления?
Ну, бывают выпады, бывает. Проверяют. Они очень любят проверять. На прочность вас.
Ничего себе, да, вот так.
Раз, пальцем, вот это делает, знаете, вот так вот.
А как ты, готов, не готов, да?
Да, как ты, надо быть все время
чеку. Шуганешься, значит, дал слабину, тобой можно помыкать. Но это как в обычной жизни.
Да, но так ведь у вас, когда идешь шоу, насколько знаю, никаких ограждений, ведь ничего такого нет.
Вначале были, пока мы их готовили, я же ездил несколько городов, их возил. Я их перевозил и в клетках, то есть вначале, а потом уже сейчас в клетку их не засунешь, уже все. Сейчас
уже
они своим ходом, пригоняем фургоны как можно ближе и открываем, они выходят и заходят, уже идут в помещение. А раньше, когда еще маленькие были, в клетках, а потом они их так возненавидели, клетки, и уже их туда невозможно было засунуть, в эту клетку. Так что они у нас в свободном хождении. Вот.
Но какие-то меры предосторожности, там, стачивают зубы, такого нет?
Нет, вы что? Они сами себе стачивают зубы. Они, бывает, у меня металлические ванны из нержавейки. Вот, они там клыками вот это вот все натягивают. У них бывают клыки, знаете, острые, как сабля. Вот, очень острые.
Часто ванны приходится менять.
Через день меняем.
Пожеванные.
Через день, да. Я имею в виду воду. Воду меняем через день.
Они ванны.
Ванны, они прочные, они все равно. Но я вам скажу, что... Ну, как вам сказать? Прежде чем их уже подготовить, мы манеж закрывали.
Ну вот, да,
по периметру,
я то, что я говорю, да, сейчас.
Металлическими почтовыми ящиками. Знаете, такие почтовые ящики? Мощные такие, железные. Вот мы вокруг ставили, чтобы они не... Они, потому что они перелазили туда и наверх, в амфитеатр. Вот. Ну, от этого отучили потихонечку. Очень большой труд был, очень большой труд заложен.
Но зрители обычно все остаются живы на этих выставлениях.
Ну, сейчас, да, сейчас, когда там, вот у нас, например, они идут по барьеру, там служитель идет рядом, мало ли вдруг она там свалится или еще что-то, чтобы не было паники.
Ну вот мы уже проговорили про ванны, то есть получается и ванны принимают, еще какой-то за ними уход, наверное.
Да, вообще как ухаживают и, за ними и чем такой, кормят.
За ними такой уход, не за каждым человеком так ухаживают, ага, как за ними. Угу. А у них свои, у каждой свой бассейн, да, ванны свои. У них их кормят овощами, очищенными, промытые. Все это запаривает овес им, запаривает... Этот, как его, отруби. Хорошее сено выбираем. Вот сейчас мы, например, привезли люцерну. Люцерну они обожают. Клевер, люцерну. Во-первых, это полезная трава, и она...
Ну, хороший у них вкус, да?
Да, они люцерну обожают. Они прямо... Вот вы положите люцерну, положите любую другую траву, а это они вот из-под низа найдут, а то сначала съедят ее.
Хитрые, да.
Сколько бегемотов, вот если кто-то сейчас недавно читал статью в Москве, каких только экзотических животных люди не несут себе в дома, в квартиры.
О, это сейчас вообще, крокодилы.
Да. У кого-то я читал в Подмосковье.
И львы, и тигры, по-моему, кого только
нет. У кого-то из таких богатеев, как у кого-то из олигархов есть бегемот где-то под Москвой. Небольшой бегемотик.
Сколько содержания его обойдется? И сколько ест вот он?
Ой, он стоит очень. Содержание бегемотов очень дешево. Это не хищников содержать. Они травоядные животные. Они все растительное едят. То есть овощи. А овощи в России в летний период, там в осенний вообще копейки стоят. Поэтому...
Ну, наверное, приобрести даже такое животное, это как бы вот это, наверное, не так уж и дешево.
Ну, приобрести, да. Вот, например, наша компания, она занималась, хотела приобрести мне бегемота, был момент такой. Очень дорого было. Вот в Америку запрос давали. Очень дорого было. Вот, и в Канаду тоже предлагала, но мы так и не взяли. А Израиль очень дешево нам отдал. Просто как бы навстречу нам пошли помочь нашей компании. И у них было много этих бегемотов, там чуть ли не 40-50 в озере. И вот нам дали малышей, вот 4 штуки. Одного.
Ну, в общем, а так не дешевое удовольствие. И, конечно, если ты не умеешь с ними обращаться, ну, я не знаю, как вообще заводить такое животное. Просто дома.
Дома нет, это нереальный вариант. А я вообще не советую никому держать дома даже обезьян. Это в конечном итоге, во-первых, она будет кусать, во-вторых, там в домашних условиях и запах будет, все это и мало.
Но как-то люди об этом, может быть, не задумываются.
Не предназначено для домашнего
содержания. Я вот просто как дрессировщик говорю, что не советую людям держать экзотических животных в домашних условиях. Это не игрушки, понимаете? Это не игрушки, надо создавать хорошие условия. Ну, вот как держать бегемота без ванны, без воды? Это же нереальный вариант. Или там крокодила. Там.
Пингвинов в холодильнике.
А так просто не возьмешь, не утащишь там до ближайшей речки.
А как происходит вообще транспортировка? Насколько все-таки вы ездите по стране?
Расстояния большие очень.
Как они переносятся?
Ну, вы знаете, смотря куда. Конечно, мы стараемся автомобильным транспортом...
На север, вот, допустим, где морозы.
Ну, допустим, вот у вас здесь были сильные холода. Вот мы сейчас были в Сибири. Зимой в Сибири были, переезжали, все это. У нас отапливается. У нас отапливаются фургоны. У нас там подогретая вода. Там нормальные, хорошие условия.
То есть, в принципе, они не чувствуют никаких там
абсолютно
особых перепадов.
Да. И то, что они находятся в воде, и, допустим, при наших прекрасных дорогах, вы знаете, да, трясет так, они это, тем не менее, им легко переносить, потому что они в воде находятся. А если бы они были без воды, можно подбивать все себе.
Вот подскажите, пожалуйста, у вас такое уникальное дело, то, что вы делаете, тоже это уникально. Какие-то последователи у вас есть, то, кому вы передадите, вот, скажем так, свое дело вообще?
Ну, во-первых, у меня есть и внуки мои у меня есть, которые могут...
Но они с желанием смотрят на...
Я думаю, да, с желанием. Потом у меня есть еще и брат, который вот, младше меня намного. Так что...
Но это все равно династическое такое занятие, да?
Другое дело, что, может, надо иметь тоже способности к этому, понимаете, как? Вот.
А если, допустим... Ну, я понимаю, что такие вещи не преподают, хотя в цирковых, может быть, где-то институтах, училищах...
Это внутри должно быть, понимаете?
Ну, может быть, учебник написать, какие-то основные там, способы обращения с животными. Там, не обязательно только с бегемотами, а...
Это Глеб вам предлагает такое наследие оставить будущим поколениям.
Да. Чтобы знали. Ну, я, конечно, пока об этом не думал, но, в принципе, конечно... Можно и подумать.
Все равно рано или поздно захочется что-то сесть и написать какие-то мемуары, когда уже так отойдете от дел, поймете, что уже не хочется, уже надоело, и сил уже нет. Вот, хотя у всех бывает по-разному. Вот такой вопрос меня просили задать. Толстокожие ли бегемоты? Вот бытует такое мнение, как и слоны, что бегемоты толстокожие, и, собственно, они не чувствуют ни ударов, ничего. С ними в этом плане очень сложно дрессировать их.
Они толстокожие, но они очень хорошо чувствуют прикосновение, несмотря на то, что они толстокожие. И у них в разных частях тела разная толщина кожи. Самая такая толстая кожа у них на шее 4 сантиметра.
То есть там не пробиться ничем.
Толщина, да. Толщина кожи там 4 сантиметра. А так они муху чувствуют. Муху.
О, ничего себе, как чувствительность.
Да, муху. Где-то вот, ну, были случаи, когда вот клыком чуть-чуть там другой бегемот заденет, раз, и сразу тут же начинается кровоточить. То есть ранка трескает. Ну, у нас есть специальные такие препараты, которые тут же останавливают все это. Вот. Я к чему говорю, что они, несмотря на то, что вот такая кожа, тем не менее, они, в общем-то, чувствительные.
Сам процесс вот, разучивания новых номеров, то есть номера все придумаете вы?
Вы знаете, вот сейчас я с ними работаю, да? Все эти трюки я, безусловно, я придумал. Потому что, ну, кто мне придумает эти трюки, могут и такую ерунду придумать, что просто, которую невозможно сделать, понимаете? Такие
а тут же надо исходить, наверное, из физиологических возможностей.
Абсолютно, 100% вы правы. Я исходил из ихних возможностей. И какая у них фигура? Фигура вы знаете какая, да? Длинный, огромная голова, шея тяжелая. Вот, они ее все время внизу держат. Ну, правда, и поднимают.
Вот. Короткие
и
ноги.
Ноги короткие. Это тебе не слон, который может встать вот на таком пятачке и сесть. Нет. Поэтому из этого исходя, я, значит, прям... Понимаете, на сегодняшний день вот с бегемотами то, что я выполняю, кажется, вам покажется немножко таким, каким-то моим смелым таким разговором в этом плане. Но практически... С бегемотами уже больше ничего невозможно сделать. То, что я сделал с бегемотами, просто невозможно. Я говорю своим ассистентам, там, артистам по программе, я говорю, ну, подскажите мне что-нибудь.
Как усложнить,
да? Думайте, да какой-то трюк хороший. Я за это вознаграждение будет с моей стороны. Все, сделайте. Никто ничего не может сделать. Никто не может ничего предложить.
Это что значит? Это предел уже, что ли? Или все-таки...
Так говорили о спорте высоких достижений, mm-hmm. что вот пробежал там 100-метровку mm-hmm. там, в каком-то году, и все, и быстрее все. Уже невозможно. Mm-hmm. Это предел человеческих возможностей. И получается... Бегут, бегут, и новый рекорд
да, устанавливают. Да, это предел человеческих возможностей в дрессуре гиппопотамов. Это я вам абсолютно точно заявляю. Сальто никогда не сделает бегемот. Да, достаточно того, что 1,5 тонны весом она по команде делает пируэт, то есть боковой кульбит по команде. И не один, там у меня и 3, и 4 она делает. Вот, я просто говорю, вот, ну невозможно бегемота научить. Невозможно бегемота научить, чтобы он ногой отбивал мяч. Это для них это нонсенс. Это не морские животные, понимаете? Это морские котики, там, морские сивучи. Все, это да, они все делают. Это во всех городах, в России, в Америке, в Австралии, я не знаю, во многих странах мира. Есть вот эти вот аттракционы, которые работают, пускают публику там в день по 10-15 спектаклей, понимаете? Mm-hmm. И они у них все великолепные трюки выполняют. С бегемотами этого нигде нету.
То есть то, что мы увидим на вашем представлении, это по сути предел возможностей вот этих животных.
Абсолютно. Вы нигде не увидите на сегодняшний день ни в одной стране мира дрессуру с гиппопотамами. С группой бегемотов нигде не увидите. И таких трюков.
Поэтому надо, что называется, не прощелкать.
Да, пока есть возможность, посетите это шоу в нашем цирке в Кировском государственном. Сегодня у нас в гостях был народный артист России, автор циркового шоу с бегемотами Тофик Ахундов. Огромное вам спасибо, успехов и вашей команде тоже больших успехов.
Спасибо.
Всего доброго.
Программу для вас провели Глеб Бударин, Милан Поварницын. Услышимся через неделю.